В добрый день или что-то другое время суток, я не знаю. И мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. Мы начали тему в прошлый раз, которая, как называется, немножко история. Как была появилась, Значит, мы сказали по-простому такую вещь, что есть понятие письменная Тора и устная Тора. Письменная Тора — это то, что у нас на свитке написано. Устная Тора — это много чего, но мы сейчас занимаемся частью, которая называется, так сказать, нигли, то, что в основном называется Аллаха, то есть то, до чего доходит, так сказать, то, что выяснение, как мы говорили, всякие эти самые, выяснение, как конкретно, что надо делать, как каждый мицвот, как их надо делать и так далее, то есть, как мы говорили, что в письменной Торе написано очень все, то, что называется Сатум, то, что, как называется, не конкретно, непонятно. И устная Тора объясняет, в том числе, и, так сказать, та часть устной Торы, которой мы занимаемся, она объясняет, что именно и как именно надо делать, грубо говоря. И сами эти объяснения, они очень глубокие, они очень, как сказать, они очень, чтобы их изучать, нужно много вкладывать, так сказать, вкладывать сил, много вкладывать, много думать и так далее, чтобы их понять, и дальше происходит, так сказать, каждый там как-то себя делает. Значит, мы начали с того, что сначала была устная Тора, устную Тору нельзя было записывать, и действительно ее не записывали, то есть так шла и устная Тора, передавалась, то есть была письменная Тора, которая записана, которую читали, которую продолжают читать, и была устная Тора, которая не была записана вообще, и она в устной традиции передавалась. Все это происходило, пока не пришло время, которое называется после Хурбана, после разрушения храма, пришло время, которое было Раби Юда Наси, Рабей Нахойдыш, как его звали, который понял, что если сейчас ничего не сделать, то устная Тора забудется, потому что не хватает уже, так сказать. Было много всяких гонений, было много всяких проблем. И Рабей Нахойдыш, так звали Раби Юда Наси, так он понял, что если сейчас не будет ничего записано, то ничего не останется, как называется, то забудется. Поэтому он записал устную Тору, это называется Мишна. Как мы сказали, разобрали ее на 6 разделов, каждый раздел на трактаты, каждый трактат на части, часть каждого модели Мишнайот. Слово Мишна, в принципе, слово Лешанен, так многие объясняют. Лешанен, то есть, грубо говоря, слово Шен, Шен — это зуб. Что и значит зубрить. То есть Мишну надо было зубрить, и действительно ее зубрили более-менее знаем наизусть. Это было времена, которые Рэби Акодыш. Потом прошло еще сколько-то лет, по-моему, 400 примерно, точно не помню, а с историей очень плохо в главе, в смысле с этими самыми, с датами. Здесь он пишет, посмотрим чуть дальше. Значит, поняли, что этого тоже недостаточно. Чего недостаточно? Потому что Мишна была записана очень-очень кратко. То есть там как она написана, как мы сказали, чудо, заключается действительно чудо, на мой взгляд, это полностью чудо, что она написана так, что ее можно читать и кажется, что что-то понятно. На самом деле это совершенно не так. Значит, на самом деле так, на самом деле там ничего не понятно. На самом деле там настолько, то есть написаны очень глубокие вещи, которые там полунамеком, полушто-то написано намного больше, чем там, то, что кажется с первого раза. Но с первого раза кажется достаточно простые вещи. Через какое-то время поняли, что все эти сугубые мишны, она будет забываться, если ничего не пишет нового, и записали то, что называется Талмуд. И Талмуд, грубо говоря, это изучение объяснения Мишны. То есть, причем записали его, очень интересно, записали его как бы запись, по-простому, как запись людей, которые сидят и учат Мишну, по-простому. То есть, записали его, то есть, сидели в Бейсмедраше, сидели в этом самом доме учения, учили Мишну и записали, что каждый мог сказать. Ну что, добавили туда очень много всего, и, как сказать, все это получилось, называется, то есть, это, грубо говоря, называется Талмуд. Талмуд у нас нету на весь шас, не на все. Мишнайот у нас остался Талмуд. Почему? Не знаю, сколько это известно. Я не в истории, наверное, может, об этом что-то знает, может, что-то не знает, я не знаю почему. В любом случае, не на весь шас, а на отдельные трактаты. У нас есть Талмуд. На отдельный трактат у нас нет Талмуда. Теперь, Талмуд, он уже его учить, как сказать, даже просто, чтобы там прочесть что-то, надо уже иметь какие-то навыки. Во-первых, он написан не на иврите, а на арамейском языке в основном. Поэтому здесь уже надо немножко знать арамейский язык. Кроме того, там уже есть, как сказать, того, чтобы его читать, нужно иметь какие-то навыки, которые, как сказать. Теперь, в Талмуд, вещь, которая тоже вещь, которая, как сказать, она уже более, в этом смысле, есть немножко меньше чуда, она более понятна, что она непонятна. То есть там, чем Мишна даже. В Талмуде, так сказать, то есть одна из, как сказать, тоже не знаю, как проблема, не проблема, одна из особенностей изучения Талмуда, что когда читается, когда, как сказать, Талмуд был написан таким образом, что считается, что ты знаешь уже все, когда начинаешь учить Талмуд. Значит, уже, чтобы начать изучать Талмуд, надо знать Талмуд. Что это значит? Что математика, например, устроена как? Что есть аксиома, на аксиоме строится теорема, на теореме строится теорема, и так получается. То есть есть фундамент, на котором дальше строится дом. Так устроено большинство наук, насколько я знаю. То есть есть какие-то основы, которые идут дальше, дальше, дальше. Теперь Талмуд устроен совершенно не так. Что это значит? Что он устроен не так? Что там любая вещь является одновременно и аксиомой, и теоремой, и все что угодно. То есть приводится доказательство из любого места в любое место. Так сказать, считается, что человек знает все, и можно привести доказательство оттуда, отсюда, отсюда, отсюда. Приводится доказательство из одного трактата, в другой трактат, когда там учили что-то там, причем так же, как приводится из Мишнайот, так приводится из спора более поздних, которые идут. Это самое, значит, сначала давайте, так сказать, немножко поставим точки такие. Значит, у нас есть название, которое надо запомнить. Значит, есть Мишна. Как мы сказали, Мишна – это то, что оставил Рабейн Акодыш. В Мишне иногда приводятся простые законы, без того, чтобы написано, кто их сказал. Иногда приводится несколько мнений, и приводится, что это мнение такого-то мудреца, это мнение такого-то мудреца. Значит, название мудрецов, которым упомянуто в Мишне, общее называется Танаим, от слова Тана. Тана – это человек, который тоже от слова Тана, то же самое, что на самом деле Мишна примерно, только на арамейском. На арамейском часто очень буквы Таф и буквы Шин, они меняются. И слово Тана обозначает тоже, что это человек, который учит. Учит, в смысле, наизусть, в смысле, Тана, Мишанем тоже. В любом случае, так называются мудрецы, которые упомянуты в Мишне, называются Танаим. Как мы сказали, Талмуд записан через примерно 400 лет. И записан как бы спор у людей, не спор, а записан как бы изучение Мишны. То есть так как учили Мишну, так ее так записали Талмуд. Как объяснение к этой Мишне. И мудрецы, которые упомянуты в Талмуде, которые изучают Мишну, у тех ребят называются Амураим. Что это за слово, честно говоря, не знаю. Слово Амора, я никогда не помню сейчас. Я видел это, не видел, сейчас я не помню, что где-то видел, что это значит. Что слово Амора, откуда оно взялось, это самое, я не знаю. Может, ничего не значит, может, наверное, что-то значит, но я не знаю, что. В любом случае, слово Амора, Амураим, это те мудрецы, которые упомянуты в море, которые, соответственно, были через сколько-то лет после завершения Талмуда. Значит, есть плавный переход от Таноим к Амураим. Что значит? Это есть человек, допустим, Рав, который сейчас написан с одной стороны уже Амора, с другой стороны написано Рав Тану Упали, что значит, что он был еще учеником Рэби, то есть он учился, написано в Ишиве у Рэби, у Рабейна Кодыш, который старал Мишну, и он уже как бы, не знаю, сколько времени он жил, это, наверное, история известна, мне неизвестно, но он уже общался с людьми более поздностями, которые упоминаются в море как изучение Мишны, и он как бы считается как бы и там его, можно сказать. То есть это был плавный переход, то есть более-менее история, она немножко известна, это не наша тема, то есть есть какие-то вещи, которые известны, какие-то, конечно, неизвестны. Но была, так сказать, закончился Рэби, грубо говоря, последний Тана, плюс-минус, полностью, который Тана. Он сам застал Мишну, он был завершителем, как бы завершил это дело Мишнайот. После него время, то есть время, которое уже после него, даже уже ученик его, ближайший Рав, не знаю, ближайший ученик его Рав, называется Амора. Называется Амора, это называется эпоха Амураим. Так она шла и шла она до завершения Талмуда. Что такое завершение Талмуда? Раваши в Бавеле уже завершил Талмуд Бавли, закончил написание Талмуд Бавли. Раваши Равина, Равина был чуть позже, также так понимаю. Они завершили Талмуд Бавли и записали его. Так сказать, таким образом. Талмуд Бавли, сами сказали, тоже очень тяжело его учить. Это не тяжело, вот действительно более понятно, что он тяжелый. Там начинается, как сказать, разборки начинаются достаточно глубокие, уже видно, что они глубокие, даже, так сказать, человек даже, который немножко начинает понимать, что написано, знает, что написано сложные вещи. Тем более, ходит дальше, который немножко начинает более глубокий конец. В отличие от Мишны, который, кажется, если прочесть с первого взгляда, там написаны простые законы, по-простому, как сказать, простым языком, допустим, давайте начнем какую-то первую самую Мишну, которая есть. Мематай, Курим, Ташма, Баравин. С какого времени можно читать Криат Шма вечером? Ну, вопрос понятен. Мишнайшу Куаним приносим лихольбу трумата. В то время, как Куаним начинают есть труму. Здесь на самом деле не очень что-то понятно написано, но хотя бы человек, который у нас это все это далеко, но человек, который знает, что это колоним, который будет там чистый вечером для труму, он понимает, здесь написано простой закон. У нас времени, у нас нету колоним, который для труму, поэтому для нас нужно много чего здесь объяснять, потому что это не примеры, которые мы видим. Но люди, которые были, как сказать, в те времена, это вещь, которая более понятна. Можно идти какую-то, не знаю, можно попробовать найти более простую мишну, которая, так сказать, кажется более простой, скажем так. Например, китад мворхим, да? Мишна, которая называется китад мворхим. Каким образом нужно сказать брахот? Аля пирот, на всякие, на плоды. Аля пирот айла, ну, варбуре приаец. На плоды дерева человек, который ест плоды, которые растут на дереве, говорит приаец. Значит, простой закон, то есть, опять же, закон простой, для которого что-то чего-то знает. Но человек, который, ну, всегда так. Но мы знаем, что есть понятие браха, что перед тем, как человек что-то ест, нужно сказать браху. Откуда мы знаем, что так нужно делать? Отдельный вопрос. Но так нужно делать, как я сказал. Любой религиозный еврей знает, что перед тем, как что-то есть, надо сказать браху на то, что он ест. То есть просто благословить Всевышнего за то, что он не дал эту еду, грубо говоря. Теперь, на как нужно, какой брахот нужно говорить, и какие благословения нужно говорить на каждой еде. Да, говорит Мишна, простые вещи. Кицат Баким Розум, Альпирот, Пирот Илан, Мерва Приаец. Хуц Минаяин, кроме вина. Шараяин, Умер Буре Приагов, на вино он говорит Буре Приагов, на отдельную браху. А на пироты арац, те, что растут на земле, Умер Буре Приадама, Хуц Минапад, кроме хлеба. То есть на те, которые сидят на земле, говорит Приадама. Шарапад, Умер, Амой Судаха Минарац, говорит Амой Судаха. Малиракот, на зелень всяк, Умер Буре Приадама, Рабюдамер, Буре Минай Дешаи. То есть, грубо говоря, Мишна говорит простые, по-простому, простые вещи, какие брахот нужно говорить на что. Теперь, Гмара, здесь, что интересно, да, вот это вот, сейчас говорю про Мишну. Мишна здесь привела два мнения. Конкретно про что сейчас мы прошли эту Мишну, так давайте немножко еще прочитаем. Что два мнения? Что значит на ярокот? На ярокот это на зелень. Теперь, что такое зелень? По-простому, давайте скажем, что зелень это типа салата, не знаю что. Что делать? Будет салат. Теперь, первое мнение говорит, что нужно сказать человек, который ест, допустим, салат. Да, хаса, на иврите, на русском салат называется. Да? Что он должен сказать? Буре прио адама. Рабиуда говорит, что нужно сказать буре миней дешаим. Сказать браху, который называется буре миней дешаим, что значит составляющий деша, это, в принципе, зеленый покров земли, не знаю, как зеленый покров земли. А? Трава. Значит, здесь приводятся два мнения. Значит, нужно понять, во-первых, так сказать, зачем приведено в Мишне два мнения. Вопрос, который, как сказать, риторический, менее риторический, более риторический. То есть нас нужно знать, какой закон у нас. Когда на первые три вещи, которые были в Мишне, нет никакого спора. Приведены конкретные законы, они кажутся нам понятными, и на самом деле они, так сказать, как написано, так оно и есть. По-простому они так оно и есть, правильно написано. Человек, который берет яблоко, оно зарастет на дереве, перед тем, как он съест, должен сказать браху, который называется буре привец. То есть благословение Всевышнего и так далее, как все брахот начинаются, браху дальше мукерин лахулам, буре привец. Так оно и есть, такая лоха. Человек, который берет то, что растет на земле, помидора, говорит буре приадама. Вещь, которая понятна. Человек, который хочет съесть, допустим, салат, он открывает мишну, написано два мнения. Первое мнение буре привец, приадама. Второе говорит буре миней дешаим. Теперь вопрос, что делать? И второй вопрос, зачем написано два мнения вообще? Зачем оно приведено? И откуда оно взялось? Вопрос очень сложный и очень, на самом деле, непонятный. Что это значит? Что по-простому, хура, то есть тоже нужно сказать, что во времена передачи устной Торы, когда передавалась в устной Торе, то есть до того, как Рэби ее записал, рассказали, было времена очень больших гонений и так далее, и каждый слышал от своего учителя, что он услышал. И так это перешло. И появились там какие-то, судя по смыслу, как называется. По-простому появилось несколько там, появилось какие-то даже, можно сказать, ошибки передачи, какие-то эти самые там были, потому что люди были в больших гонениях, больше это самое не было. И кроме того, есть вещи, которые, как сказать, более тонкие, не знаю, как сказать. Есть понятие, что такое браха вообще. Браха, как мы... Интересная вещь, что браха по-простому это постановление мудрецов. Кроме нескольких исключений из правил, по-простому два исключения из правил у нас есть. То, что нужно говорить браху перед едой, по-простому это то, что постановили мудрецы. Вопрос, как они постановили. Возможно, что во время постановления тоже были какие-то несколько мнений. В самом постановлении. Когда было, это, когда было собрание мудрецов, как постановлять. Потом могло пойти, так сказать, один услышал одно, услышал другое, потом разошлось, что там действительно было время тяжелое. Поэтому, возможно, возникли споры. Теперь, зачем, значит, споры? И у нас был спор, это вещь, которую она, не надо ее бояться, споры у нас есть постоянно. Споры у нас есть, на самом деле, везде и всюду, во всем, так сказать, как в мире Торы, так и в мире не Торы. Сегодня есть споры по поводу врачей, по поводу носить эти самые маски, носить маски, еще что-то. Куча всяких споров во всем мире. Во всем мире по поводу практически всех вещей, кроме которых совсем очевидно, есть спор. То есть, не знаю, то, как сказать, прыгать 12 этажа лучше надо, это опасно для здоровья, все согласны. А вещи, которые, как сказать, более тонкие, уже есть, уже начинаются споры. Один говорит, что нужно так, другой нужно так. И это как бы это, как называется, не надо этого бояться, это нормально, это, так сказать, так оно устроено. И это, так сказать, как я приводил уже пример насчет, по-моему, приводил уже в прошлый раз пример насчет музыкального, как сказать, музыкального произведения, что каждый музыкант играет то же произведение совершенно по-разному. Можно сказать спор, что как нужно играть. Один считает, что нужно играть более быстро эту вещь, другой более медленно эту вещь. Кто прав? Ответом, как сказать, вопрос он не релевант, вопрос он неправильный. Нет такой здесь прав и не прав. Если человек играет, если человек музыкант, который играет, он играет так, как он играет, как он это, как это воспринимает. То есть музыка как бы проходит, которая, несмотря на то, что написал композитор ее, она проходит через музыканта, который ее играет, он играет, потому что он играет ее, он играет, вставляет частицу себя в то, чего он играет. Грубо говоря, в Торе, очень, как сказать, чем-то похоже, что то же самое. Тора, она была дана Моше Мисина, и многие вещи, которые проходят через конкретных мудрецов, она так и была и сделана, что сделан каждый мозг, сделан сам по себе, каждый день сделан себе, он играет, как играет. Только единственное, что, так же, как и музыка, для того, чтобы начинать как-то играть по-своему, надо сначала научиться играть. Человек, который не умеет, как сказать, не знает ноты, начинает тоже играть, так сказать, по-своему, то чаще всего это, как сказать, будет немножко смешно. В Торе то же самое, человек, который не, как называется, не научился учиться, не знаю как, не получился, теперь что получилось учиться, нужно учиться учиться. И начинают как-то свои всякие мнения вызывать, это будет очень смешно, но, к сожалению, не всегда это сразу, то есть людям, которые много поучились, чаще всего это сразу видно смешно, люди, которые не очень, да, не сразу это понимают. Начинают и большие проблемы с этим. Но так это работает, то есть, и то, что написано в Мишне, даже уже несколько мнений, это ничего страшного. Или какая Аллаха? Вопрос начинается, вопрос ставится, когда после того, как уже постановили какой-то закон в определенных местах, но у нас закон постановлен, мы идем по этому мнению. Несмотря на то, что про мнение, оно тоже в конце, то есть сказал, оно тоже как бы имеет место, да, то есть оно не то, что оно неправильное, оно тоже имеет место чаще всего, но мы поставили, постановили закон, после того, как постановили мудрецы закон в каком-то изменении, мы идем по этому мнению. И возникает вопрос, зачем же Рэби привел другое мнение, если уже постановлен закон по этому мнению. Значит, есть, то есть, несколько, как сказать, причин к этому, я думаю, не думаю, что скажу все, но хочу сказать несколько. Одна причина, которая написана уже, по-моему, даже в Море, приводит ее, сейчас тоже его решением приводит ее. Причина такая, что если кто-то скажет, что я слышал не так, как Мишне, ему скажут, что это место мнения Раби Иуды и Лоха не такое, чтобы было понятно. Потому что человек скажет, что я написано одно, я получил свой раб другое. Чтобы было понятно, откуда и как, написано для детей, чтобы знали, что действительно есть такое мнение, но придет Раби Иуды, не Лоха не такое. Значит, у нас есть общее правило, которое, как всегда, с многими исключениями, как многие правила, что если, как в нашей Мишне, есть первое мнение, которое написано, кто оно называется Стам, это называется Стам де Мишна, это обычное мнение, и второе мнение Раби Иуды, то у нас Аллаха идет как первое мнение. Это правило, которое с исключением, но есть такое правило. Теперь, зачем написано, что если кто-то придет, какой-то мудрец, и скажет, что я получил от своего раввина, что нужно сказать на салат, бурэми на эдэшей, мы скажем, это мнение Раби Иуды, это мнение не так принят закон. То, так мы говорим. Это насчет двух мнений. Есть еще, на самом деле, вещь, которая тоже очень важна. Зачем написано два мнения? Что очень часто, поскольку мы объясняем два мнения, каждое мнение мы объясняем, мы лучше понимаем оба мнения. Ну, чтобы понять лучше то, что написано, нужно понять другое, можно понять прение противоречия. Нужно понять, в чем у них спор, каждый, как он объясняет, откуда он взял и так далее. Поэтому часто приведено второе мнение, не то, что часто, еще одна как бы причина, зачем приведено второе мнение, затем, чтобы мы поняли это мнение, чтобы более оба мнения, и таким образом поняли мнение, которое идет по закону более глубоко и более, как сказать, чтобы оно было нам более понятно, и иногда бывают часто еще всякие другие вещи. Это Насчет Мишны. Как вы знаете, Мишна написана, мы сказали, простые законы. Гемара, как мы сказали, она разбирание этой Мишны. Причем люди, которые разбирали, они Мишнает знали все. Наизусть, это было очевидно, совершенно это было начало. И кроме того, что они стали Мишнает, они сейчас часто много чего знали. И когда люди, которые много чего знают, начинают говорить, людям, которые мало чего знают, мало чего понятно, какую-то тему, да? Если я сейчас зайду на какую-то конференцию, я не знаю чего, по медицине, сколько я в медицине совершенно ничего не понимаю, а там обсуждают какие-то там, я не знаю что, я не знаю, какие-то не знаю, названия, то я там просто, скорее всего, ничего не пойму. Не потому, что я дурак, если я дураком мечтаю, а просто потому, что это вещь, которую я совершенно не знаю, очень логично, так сказать, вещь, которой занимается тема, которую я никогда не изучал, которую никогда не знаю. Они занимаются, там, не знаю, профессора, которые занимаются этим 40, 30, 50 лет, не знаю, 30 лет, занимаются этой темой. Понятно, что когда они говорят на эту тему, обсуждают между собой, человек, который эту тему не знает, понять там ничего не может. Это вещь, которая чаще всего, да. Это вещь, которая логична, которая правильная, которая очень понятна. Теперь гмара, она тоже самая, как бы, да. Гмара не изучает эту гмару, они знают очень много чего. Когда они начинают уже изучать эту гмару, они знают уже очень много всего. Они знают уже все Мишнает, они к тому же знают все практически народ, которые все места в других, как тут обсуждалось. И поскольку так, то, как сказать, то когда я пытаюсь это читать, то часто понять это очень тяжело. Но для тех времен, когда это было написано, судя по смыслу, это было достаточно. Это была гмара, которая тогда, так сказать, то есть люди тогда действительно были на таком уровне, что они знали Мишнает, что они это самое, они записали эту гмару, чтобы это было понятно. Прошло еще какое-то время. Прошло еще какое-то время, и гмары тоже стало недостаточно. Что значит гмары тоже стало недостаточно? Что, как мы уже сказали, гмару стало понять невозможно учить. Что невозможно учить? Потому что стало непонятно то, что написано. Простые вещи. Там иногда приводят всякие, как сказать, как мы сказали, в каком-то месте не написано, где это место, что это место, про что это написано, это простые вещи. И более, как сказать, более глубокие. Значит, я хочу прочесть сейчас кусок небольшой. Сколько успеем, был такой человек Раб Нисим Гойн. Что значит Раб Нисим Гойн? Уже после Гмары, первая эпоха, она называлась Гаоним. Такой Гаоним, Сабуроем, потом были Гаоним. Значит, это было время, не знаю когда, они еще жили все в Вавеле, более-менее, насколько я понимаю, еще были в Вавеле тогда много евреев, еще не было потом. Потом уже из Вавеля евреи в основном уехали, я не знаю точно историю там, какой там было, но в Вавеле, насколько я знаю, евреев не осталось практически. В смысле, с тех времен, потом уже. В любом случае, тогда было во времена Гмары Талмуда Бавли, в Бавеле был центр, как сказать, центр еврейской жизни, центр еврейской науки, центр еврейского развития был именно в Бавеле. И тогда была записана Гмара Бавеле. Значит, давайте немножко прочтем, что же здесь написано. Значит, он пишет сначала такую вещь, что до времена Ребе, немножко повторим то, что мы сказали, но в каком-то его словами, который он пишет, что устная Тора передавалась именно устро, ничего не записывались, и все было, так сказать, так это работало. Пока не пришел Рабейну Акойдыш. Моя Рабейду Анаси, Рабейну Акойдыш, в Умизера Елеля Зокона, он был потомком Елеля Зокона. Шаяб Май Антонинус, который был времена Антонинус Мелах и Дом. Антонинус, этот самый, как называется, римский цезарь, как называется, император. Ваяйц Лобу Малак Дула. У Басрара и Сейру. И он был у Антонинуса. Антонинус его очень сильно уважал. Очень сильно, как называется, его очень сильно уважал. Это, как известно, написано много раз об этом море. И он ему дал большую, как называется, власть. То есть у Рэби была власть в Израиле такая достаточно серьезная. Не знаю, как типа автономии, не знаю, как это назвать. Кашер вэр мэкцат наше немца басэфир седр мэкаблей атуэр. Наше ранее тит дэхабро. Я потом, как он пишет, я потом еще книжку не знаю, Зрат Шакай. Ваями аншея ира ва хохма. И Рэби он был из людей страха перед Всевышнего и мудрости. Он был очень мудрый роб. Он был очень сильно мудр и очень сильно был из, как сказать, боялся Всевышнего, как называется, как по-русски. Ваябазманам было ябазманам акудмим камоу. Не было до него такого времени. Ло биши игия лима луисой. Не было такой, не было долго до него, как сказать, не было такого человека, который дошел до его уровня. Лоба Ира, лоба Ира, лоба Тойра, небо страха перед Всевышним, нет, не в мудрости. У Багдула, и также в Багдуле, что значит Багдуле, в власти. То есть он был очень, как сказать, у него было очень много власти. Кашерму Рубасейну, так написано в море, он приводит, И Мойс Моше в Адребе ло мацину тойрова гдура мокомахат. Со временем Мойша Рабейну и до Реби не нашли мы человека, который был, как сказать, на вершине Торы, как бы сказать, самый большой человек в Торе, и самый большой человек в смысле власти, в смысле самый, как называется, самый, как по-русски сказать, самый власти, ну, человек, который имеет больше всего власти, который человек, который больше, больше всего, как называется, может влиять на все. Почти царь такой. Выкашера, а только с Аума, когда он видел то, что приходило, то есть передавали вот это самое, Вахисарон Багирса, то есть начали люди забывать то, что написали, то, что начали Барпе, Бухохма, в мудрости стали люди, просто люди становились мельче. Кашераму, как сказано, Либам Шедрешонием, Кипетхоши Рулам, Ваану Камилов Махат Ситкит. Сердце было, сердце, в смысле понимания, да, то есть сердце, понимание сердцем у первых, у перешонем первых людей было, как Пискоши Рулам, как вход в храм, а у нас как дырка от иголки, еще маленькие иголки. То есть уже не понимали то, что сам Раод Ма Шавара Лаума, Меакзейрус, Раоль, то, что прошло уже насчет по народу Израиля из-за всяких преследований, это самое, Ваю и Мав и Мей Иешуа, было его время, когда Рэби был, было время, которое было очень хорошее, спокойное, потому что Лекарво Меамелах, то есть его царь, то есть царь этот Антинус, его очень сильно приблизил, очень сильно поднял его. Алла Бали Боши и Кабец, Коль Маша Еш Бейдам, было у него, то есть он пришел, в голову пришло, это самое, собрать все, что было в руках их, Меакабола, то, что они получили в устной Торе, Фишер, а Шариху, Шариху съешь бы Галут, потому что видно, что Галут, то есть знание будет еще долго. Ниткабец им Хахмей Доро, и собрался он с мудрецами своего поколения, Бекабец, а и Корим, и собрал все главные вещи, Раншей, Уисо Азман, в то время, которое было в то время, для Мишмерес, и создал это как бы на то, чтобы это хранилось, от Ватаканат Тикун Яфе, и собрал то, чтобы это, как сказать, чтобы это держалось крепко, чтобы это было не потерялось. Вихебра Хибур Нимрац, забрал короткий мех, но Виша Хахамейну, Вифи Хохмойсу Пульпулю, по его мудрости и по его, так сказать, его размышлениям, Вакара Мишна. И это то, что называется Мишна. Дальше он приводит, так сказать, достаточно много про Мишну. Давайте это бы прочли кусок из Равни Симгойна, который объясняет, что было добрено Мишна, потом в продолжение он объясняет, что было, как выбиралась Гмара, но это уже давайте оставим на следующий раз.